Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Рай. Истинный и ложный.
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Здравствуйте, это программа «Рай. Истинный и ложный», доверительный разговор о проблемах наркотизации молодежи и о профилактике наркомании. С вами сегодня я, Юлия Павлюченкова, и напомню, что программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Также напомню всем радиослушателям о том, что задавать вопросы, делиться мнением нашей передачи вы можете по электронной почте 624-91-70@mail.ru, либо направив смс-сообщение на короткий номер 5522, в начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» русскими либо латинскими буквами, и через пробел текст вашего вопроса. Мы уже за столько лет сотрудничества приглашали в нашу студию большое количество самых разнообразных специалистов, и наркологов, и психологов, и психотерапевтов, и представителей силовых структур, и самих наркозависимых. Но мы вновь и вновь пытаемся разобраться в методах, в подходах при лечении наркомании, табакозависимости и алкозависимости. Как-то мне кажется, что очень мало мы времени уделяем алкозависимости и табакозависимости, несмотря на то, что в нашей стране эта проблема может быть даже больше, чем наркозависимая. Я хочу представить сегодняшнего нашего гостя. Это директор Православного реабилитационного центра, вице-президент Международной академии трезвости, профессор Николай Константинович Зиновьев. Здравствуйте.
Здравствуйте, Юля.
И давайте действительно поговорим сегодня не сколько о проблеме наркомании, потому что, да, понятная проблема, но огромное количество алкоголиков, огромное количество латентных алкоголиков, то есть молодых, даже часто людей, которые потребляют спиртные напитки, не осознавая, что у них уже есть зависимость.
Совершенно правильно.
Кругом курят. Я просто вот заходя на различные встречи в какое-либо кафе, и даже спрашивая некурящий зал, все равно вот это вот в воздухе состояние накуренности, оно настолько пропитывает вот вещи, тебя саму, что выходишь, и ощущение, как будто ты просто курил где-то сидел. И несмотря на все законы, которые принимаются в государстве, несмотря на ограничения, несмотря на запреты, пока ничего не меняется. Что же с этим делать, Николай Константинович? Давайте вот об этом тоже поговорим.
Юля, я хотел бы вот на что обратить внимание. Что, скажем, вред табака, он известен россиянам. А вот вред алкоголя здесь, я бы сказал, информированность россиян гораздо ниже. Это касается, в частности, вот то, что мы называем латентными алкоголиками. На самом деле, алкоголь уходит из клеток мозга через 3-4 недели. Поэтому, если человек употребляет алкоголь 2 раза в месяц, то говорить о том, что он протрезвляется в физиологическом плане, не приходится. А если такое не один месяц, и не два, и не три, и год, и далее. И вот, если на это посмотреть в масштабах страны, то это целая трагедия. Многие люди не понимают, что у них уже первая стадия алкоголизма, что им давным-давно пора приходить к нам за помощью. Вот это первое. Ну и второе, что очень важно понимать, что у любой зависимости, у табачной, у алкогольной, наркотической, а алкоголь и табак – это наркотики, есть две причины. И причины эти одинаковые. Вот поводов там миллион. А причин две. И я вкратце их назову. Одна причина – это ложная поведенческая программа. Связь нейронов, в которой занесена ложная информация. И вот эта связь называется поведенческой программой. Я о ней могу поподробнее рассказать. Это физиологическая причина употребления алкоголя. Но есть и вторая причина, которая очень важна, о которой мало говорят. Это духовная причина. О ней можно сказать кратко. Это потеря связи с Богом. Вот так представим себе. Господь создал нас по образу и подобию своему. Это все знают, конечно. Вот в одной клеточке Господь, в другой человек, и между ними изначальная связь, связь любви. У человека есть свобода воли. Бог от человека не отходит, а человек от Бога может. Может, он может нарушить эту связь, согрешить, что мы, к сожалению, делаем неоднократно. И вот здесь происходит трагедия. Связь рушится, человек остается в одиночестве, как мы говорим, в духовном вакууме. И здесь к нему является враг рода человеческого, вполне реальная личность, и предлагает ему удовольствие. Алкоголь, табак, наркотики, секс, сребролюбие, игроманию, жажду власти и так далее, и так далее. Но мы с вами, Юля, хорошо знаем, что все удовольствия мира не способны заменить потерянное счастье, счастье общения с Богом. Вот это вторая причина. И первую причину мы в нашем центре методом Павлова-Шичко, древним методом, ну, Павлов Иван Петрович.
Ну да, известный.
Да, известный наш физиолог и Шичко его последователь, это известные люди. Этим методом мы с физиологической стороной проблемы разбираемся за 9 дней. За 9 дней. Успешно разбираемся. Не просто разбираемся, а успешно. И также мы ставим перед собой задачу и вторую причину. Потерю связи с Богом. Эту причину ликвидировать. Здесь, конечно, необходимо четкое понимание, что потеря связи с Богом, может быть, восстановлена эта связь только через покаяние. Вот таких две причины и таких два пути. Вкратце, конечно.
Скажите, пожалуйста, ну, конечно, я соглашусь, то есть тут не согласиться невозможно. Но вот хотела бы порассуждать о каждой, может быть, причине как-то в отдельности. Например, поведенческий стереотип. Мне кажется, что мое мнение, может быть, вот, да, у вас другое мнение, может быть, у наших радиослушателей третье мнение. Но вот мне, например, кажется, что еще очень важно влияние общества. Именно поведенческий стереотип, он складывается из привычек и, скажем так, наблюдение ребенка в семье. Огромное количество людей не обращают внимания на то, как они живут, в плане чего. Папа приходит вечером и выпивает бутылочку пива. Приходит в субботу гости и выпивает бутылочку вина. И нет пьяных, нет там ужасных, там, не знаю, шатающихся мужиков, да, нет ужасных, там, не знаю, некрасиво выглядишь дам. Но ребенок, он видит потребление алкоголя в норме. И сейчас западные и прозападные специалисты всячески рассуждают о полезности вина, о полезности коньяка в норме и в дозах каких-либо, да. Вот как вы думаете, не является ли вот такое наблюдение ребенка, а потом уже подростка, а потом уже молодого человека, некой формой отношения такого и формирования поведенческого стереотипа к алкоголю как к норме?
К сожалению, является.
Ну, а как же быть? С другой стороны, родители это тоже... Ну, вот
родители, к сожалению, редко бывают правильно информированы о вреде одной бутылочки вина или пива. Вот по данным Всемирной организации здравоохранения, 3,7 грамма алкоголя – это потеря 25% реакции человека. Это очень много.
Это очень много.
Это очень много. Кроме того, 100 грамм алкоголя, опять по тем же данным, это 20 тысяч погибших клеток мозга. Представляете, какие-то страшные цифры. Это кладбище. Это кладбище. А то, что ребенок смотрит на папу, на маму, смотрит в окошко, смотрит то, что творится за углом, и между углами смотрит телевидение, кино и так далее, где постоянно идет пропаганда. Ну уж если не пьянки, то, будем так говорить, умеренного, или, как принято говорить, культурного употребления.
Да, вот, например, очень часто можно слышать от таких европейских, так,
это не только от европейских, это
говорят,
и в России.
Ну, у нас же в Европе вообще-то, ну, это и действительно, кстати, так. Вот. Нет, я была в Европе.
Это не совсем так.
Но я была и наблюдала.
В Швеции были? В Швеции были?
Нет, не в Швеции. Вот, во всяком случае, я видела, как люди днем спокойно, совершенно за обедом выпивают бутылку белого вина, так вдвоем, втроем, ну, такие европейцы, совершенно нормальные, встают и идут на работу. Ну, то есть, вот я видела, и меня, например, это очень поражало. Я говорила, ничего себе, то есть, вот как это так вообще? Они, то есть, и разговаривали мы с ними, они говорят, у нас нормально, как это? Мы же не напились, мы же вот не пьяны.
Есть другая статистика, Юля. К сожалению, это страшная статистика. Если потребление алкоголя превышает 9 литров на человека в год, то такая нация обречена на вырождение.
А вот, у нас сколько литров?
Ну, по данным, скажем, академика Углова покойного, 25 литров на человека. По данным нашего прошлого президента, 19 литров на человека. Это страшные данные. Страшные данные. Поэтому вот такое незаметное употребление, бутылочку сегодня, бутылочку завтра, в обед одну, вечером другую, на самом деле приводит к страшному поражению всех внутренних органов, прежде всего мозга.
Что же делать? Получается, что наши дети видят, хотя нам кажется, взрослым людям, ну, почти норму, там, мы там не напиваемся, мы там себя ведем как-то все культурно. А наши дети вот это видят и вырастают, и плюс добавляем, как вы говорите, уже телевидение, плюс добавляем интернет, плюс добавляем фильмы, плюс добавляем рекламу.
Здесь есть стратегическая ошибка, я понимаю, о чем вы говорите. Здесь есть стратегическая ошибка всего общества. Общество зачастую борется с алкоголизмом. Это путь в никуда. Бороться надо за трезвость, за всеобщую трезвость народа. А культурное употребление алкоголя – это нонсенс. Алкоголь – это яд, страшный яд. Поэтому говорить о культурном потреблении яда, на мой взгляд, просто бессмысленно. Это так же, как говорить о культурном убийстве, о культурном воровстве и так далее, и так далее. Не может быть культурного употребления яда. И ограниченного, или там, скажем, какого-то маленького потребления тоже быть не может. Это одна сторона. Но есть вторая сторона. Вот про ребенка мы начали говорить. Тут дело вот в чем, что не только социум, будем так называть, все, что нас окружает, не только социум виноват в алкоголизации, в повальной алкоголизации нашего общества, но и сам человек. Ведь это не дядя Вася налил человеку 100 грамм, это человек выпил. Это не тетя Маня открыла пачку Мальборо, это ее подруга закурила. Вот это мы уже начинаем более глубоко смотреть на вещи. Мы приходим к пониманию греха человека. А почему, собственно, пить и курить грех-то? В чем здесь дело-то такое? А дело вот в чем. Опять давайте обратимся к данным Всемирной организации здравоохранения. По данным ВОЗ, табак сокращает жизнь человека на 15-25 лет. Ну, вроде бы никто не спорит. Алкоголь на 15-25 лет сокращает жизнь человека. И в итоге получается, скажем, 50 лет. На самом деле больше. Что это такое? Господь дал нам жизнь, а мы ее самостоятельно укорачиваем. Мы занимаемся самоубийством. А это, как вы сами понимаете, грех. Причем страшный грех. Раньше самоубийц не хоронили даже в церковной ограде. Это одна сторона вопроса. Ну, а далее человек алкоголизируется, наносит вред не только себе, но и своим родным, близким. Они же переживают за него. Он сокращает им жизнь. А это уже убийство. Продолжим дальше эту тематику. Господь сказал, лучше бы не родиться такому человеку, кто соблазнил одного из малых сих. А сколько каждый пьющий соблазнил, сколько каждый курящий соблазнил, сколько всевозможные сюжеты соблазняют, киносюжеты, рекламные сюжеты. Вот я хочу вам такой маленький пример привести. Скажите, пожалуйста, Юля, вот может крокодил, такой, знаете, кусочий, грязный, вонючий, зеленый такой, неприятный, а нравится ребенку?
Может.
Ну, тогда надо ребенка вести к психиатру.
Да.
Я вам честно скажу.
Сегодняшнему ребенку может нравиться все, если это правильно ему преподнести.
Да. А крокодил Гена? Обычно меня спрашивают.
Вот, да, я и хотела сказать. Я о нем именно и вспомнила.
Крокодил Гена наш человек. Вот. Но наш человек постоянно с трубкой в зубах.
Да.
И у ребеночка возникает установка. Хороший герой курит.
Кстати, да.
Вот видите, какая интересная вещь. А если ребеночек в этом возрасте не возьмет еще в рот эту гадость, подрастет, там есть у нас всенародно любимый Штирлиц, который все дела решает с папироской во рту. Волк. Ну, он, в общем-то, персонаж может быть и отрицательный, но, честно говоря, он симпатичный вообще персонаж. Курит. Папа мальчик из Простоквашино курит. Я один раз видел польский мультфильм «Колобок». Катится и курит. Вот Снегурочку с сигаретой в зубах не видел.
Слава Богу.
Да. Только это.
Ну, действительно, это так. То есть сигареты вообще стали нормы жизни, и люди, если раньше, например, в моей юности молодые люди вставали и выходили покурить, то сегодня все курят прямо при тебе. И никто не заморачивается, там, девушка, как это при женщинах. Там,
девушки, кстати, курят больше, чем мужчины.
Да, я хотела сказать, более того, девушки курят вместе с ними, потому что вот если вот так вот посмотреть, ну, в каком-нибудь на молодежной каком-нибудь мероприятии пройти, вот прям, причем девушки это делают как-то циничней, я не знаю, вот именно вот так вот. Держа сигарету в зубах, как-то
они
так.
Они ужасно выглядят.
Вот.
Ужасно.
Если парни там еще как-то покурили и бросили, то девушки это вот делают действительно вот как-то так ужасно. Во всяком случае, мне, человеку, который не курил. Но я скажу, например, такой момент, что у детей же очень часто бывает желание попробовать именно, ну, когда курят знакомые, близкие, родные. И вот как тут быть? Есть две версии. С одной стороны, ребенок как бы говорит родителям, там, ой, я вот хочу попробовать, вот тут мама курит, или там тетя Маша, соседка, курит, дайте мне тоже попробовать, это что это. И родители говорят, ой, нет, ты еще маленький, там, то есть ни в коем случае, да. А с другой стороны, есть вторая версия этого, как бы, да, такого шага, когда ребенок говорит, ой, дайте мне попробовать, ему говорят, ну, на, попробуй. И обычно, ну, происходит токсикация организма, обычно происходит там у ребенка там, ну, не знаю, какие-то физиологические проявления, рвоты там и что-то остальное. И как вот тут вот поступать? Кто поступает правильнее, на ваш взгляд? Люди, которые говорят ребенку, нет, ты еще маленький, вот когда ты будешь большой, попробуешь, да? Или люди, которые говорят, вот попробуй, это плохо, это гадко.
Я думаю, что ошибаются и те, и другие. Ошибаются и те, и другие. Иногда еще есть третья категория людей, которые говорят, запрещать не надо, люди будут наоборот делать, вот, вопреки.
В подростковом возрасте.
Да, да, да. Что значит запрещать не надо? Мы живем в обществе запретов. Вокруг нас кругом запреты. На красный свет ходить нельзя. Есть у нас ПДД, правила дорожного движения, там ох, сколько запретов. Есть уголовный кодекс, статья, я даже не знаю.
Даже административные.
Административные, там много всего. То есть мы живем в обществе, где есть запреты. Ничего здесь такого нету. Вот. Когда родители говорят детям, подрастешь, то у ребенка, естественно, возникает, ну, скажем так, двоякое желание. Либо поскорее подрасти, что долго, либо попробовать и утвердить себя во взрослости. Вот. Ну, а уж те родители, которые говорят, давай попробуй, это просто враги, сознательные враги своих чад.
Именно и также очень часто родители и близкие поступают с алкоголем.
Очень часто, очень часто. Надо научить ребенка пить. Вы знаете, как это, так скажем, теза, она очень и очень популярна. Она настолько пронизала наше общество, что трудно себе представить. Вот как-то была передача с нашим главным наркологом Брюном. И там его журналистка спрашивает, скажите, вот не пора ли вводить... У нас ЛТП, ну, были такие лечебно-трудовые профилактории, грубо говоря, тюрьмы для русских мужиков. И что отвечает главный нарколог? Ведь это же трудно себе представить. Нет, ни в коем случае. Надо научить россиян пить. Вы представляете? Ну, дальше-то ведь ехать, по большому счету, некуда. Вот такое мнение есть в обществе. Есть, существует. Надо научить. Вот кто... человек пьет, но в меру, в меру. А где эта мера? Этой меры нет, потому что меры для употребления яда не существует. И вот здесь очень хорошая была передача «Наше дело», которую Архим Андрей Тихонов в свое время выпустил на центральное телевидение. Там показано, как слипаются эритроциты под воздействием алкоголя, как они закупоривают сосуды и как это ведет к деградации личности в целом. Вот это надо показывать с утра и до вечера людям. Тогда будет разговор о трезвости. А не о том, много надо пить или мало.
Николай Константинович, а вот такое распространенное тоже мнение очень часто приходится слышать, что русские вообще, в принципе, это пьющая нация. О том, что, ну, а что вы хотите? Мы же веками пили. Я, например, в принципе, с этим мнением вообще не согласна, потому что вопрос, какими веками и где мы пили, мы все пахали с утра до вечера. Но вот все-таки как здесь быть?
Это еще одна ложь дьявола. Русские, кстати, никогда не относились к пьющей нации. Вот 1914 год. Такие данные. Россия и Норвегия занимали последнее место по употреблению алкоголя на душу населения. Сейчас в Норвегии 1,5 литра на душу населения.
Мало, да. По сравнению с нами 19.
Даже говорить не о чем. Вот, кстати говоря, вот о насильственных мерах. Вот сухой закон. Не все знают, где он был. Обычно называют в США, был сухой закон. Там. Ну, там был в некоторых штатах, да, был сухой закон. А вообще-то сухой закон был на территории России, включая Польшу и Финляндию. Он был введен в 2014 году, когда началась мобилизация. Царь объявил сухой закон, и население поддержал. И что самое удивительное, этот закон просуществовал с 2014 по 2023 год.
То есть достаточно сложные периоды для России.
Очень сложные. Вы только подумайте.
Когда менялась власть, менялось государственное устройство.
Это революция. Это, во-первых, война, потом революция. Гражданская война. Коллективизация. Только вот когда началась индустриализация, вот здесь решили поправить бюджет. Был такой указ, подписанный даже не Сталином, а Рыковым, о производстве и продаже водки 30-градусной. Рыковки, так называемой. В «Собачьем сердце» великолепно это показано.
Да.
Так что...
То есть такие высказывания в отношении жителей России, ну на чем же они строятся? Их все-таки вот как бы те, кто высказывает, они же опираются...
Они опираются, возможно, на сегодняшний день. На сегодняшний день. Дело в том, что наступление алкоголизма у человека связано с выработкой, в частности, связано с выработкой такого фермента, он называется алкоголь дегидрогеназа. Его вырабатывает печень. И вот эту алкоголь-дегидрогеназу в разных странах, вернее так, на разных широтах, человеческий организм вырабатывает по-разному. Чем северней, тем меньше алкоголь-дегидрогеназы, тем быстрее наступает алкоголизм. А у южных народов, это кругом виноград, исторический
ну, да,
рост,
да, да.
Там алкоголь-дегидрогеназы вырабатывает печень гораздо больше. И там споить человека труднее. Наверное, обращали внимание, вот та же Грузия, та же Италия, Франция... Там труднее просто напоить человека, чем, скажем, какого-нибудь у нас якута напоить. Тот сразу пьянеет.
Так вот, как раз грузины, в общем-то, я наблюдала, была неоднократно в гостях, потребляют алкоголь. Но при этом они как-то по-человечески вот выглядят, ну, в плане, я имею в виду, они не теряют головы, вот, они не теряют себя.
К нам в центр, вы знаете, пришли один раз двое грузин, военнослужащие российской армии, папа и сын. И они мне говорят, Николай Константинович, ты запиши там у себя, что самая трудолюбивая нация – это грузины. Я говорю, ну хорошо, я согласен. А говорю, почему так? Потому что мы самая трезвая нация. Ну как даже. Ну действительно.
Вот как раз исторически-то вот они самые пьющие, наверное.
Грузины, вы знаете, я много раз был в Грузии. Очень много раз. Много раз был в Грузии. И могу вам сказать, что они в чем-то правы. Ведь работать и пить нельзя. А грузины трудолюбивый народ, очень трудолюбивый. С пьяну не поработаешь. Но они гостеприимны. Тут надо должно им отдать, они очень гостеприимны. И когда к ним приезжают из России, ну как же так? Надо положить его обязательно под стол, грубо говоря.
Скажите, пожалуйста, вот в вашем центре что происходит? Кто приезжает? Какие пациенты? Сколько они находятся у вас в центре? Что вы там с ними делаете?
Мы работаем с ними методом Павлова-Шичко. Методом, который помогает восстановить поврежденное алкоголем сознание. То есть поведенческую программу с программой употребления алкоголя поменять на программу сознательного его неприятия. Вот если у человека просто отнять рюмку, просто отнять сигарету, это у него отнять конфетку.
Ну да, он скажет, ты что вообще?
Сопротивляется.
Это мой образ жизни, мои права.
Да, правильно, правильно. А вот если ему пояснить, показать, к чему ведет его алкоголь, и показать, какая другая жизнь существует, полноценная жизнь, он говорит, я хочу попробовать, что для этого надо делать. И вот мы с ними работаем методом Шичко. Это метод работы со словом, в том числе со словом, написанным перед сном. Шпаргалки писали, вопрос такой не совсем.
Да, 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 писал, конечно.
Мы, наверное, помним, как мы пишем шпаргалки. Вот завтра экзамен. Сегодня мы пишем, 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 пока не упадем и не уснем. А утром идем, бывает, повезет. Тащим билетик, а он аккуратно последнюю шпаргалку. Ну, доставать не надо.
Было.
Было, было. Ну, вот это, в частности, мы используем. То есть мы пишем перед сном. Люди пишут по определенной схеме, пишут определенные тексты, в которых вырабатывают свое сознательное неприятие алкоголя и табака. И девяти дней хватает. Хватает 9 дней. Вообще через метод прошли порядка 4 миллионов человек. Метод древний, Павлов, Шичко, сами понимаете.
Ну, да.
Через наш центр прошли уже тысячи. То есть мы имеем право говорить уже о собственном опыте.
Ну вот, а как происходит вот такое изменение в человеке? Представляете, вот человек, которому, в принципе, нравилось пить и курить, да, я все время вспоминаю такое, как это, присказку, да, что «да я так вообще парень хороший, но только иногда курю, а курю, когда выпью, а пью, когда в карты проиграю». Ну, вот вопрос-то в том, что, представляете, жил-жил себе такой человек. Тут вот почему он вдруг обращается в ваш центр?
Я думаю, что ему хочется жить. Элементарно хочется жить.
Бывает, когда настаивают близкие, родные,
бывает,
приводят?
Бывает. Когда приводят, если насильно приводят, эффективность гораздо меньше. Ну, потому что насильно человек не хочет ничего делать. Он должен понимать, что он делает. И проходит 3-4-5 дней, пока человек говорит: «Николай Васильевич, а вот теперь-то я понял, теперь не поздно еще». Ну, я говорю: «Не поздно, давай работать. Ну, пускай мы с тобой поработаем там недели дней, а поработаем с тобой там, допустим, 10-12 дней». Вот. Если человек хочет работать, мы никогда его не оставляем. То есть мы не даем человеку возможности закончить у нас занятие, пока он не закончит со своим алкогольно-табачным прошлым.
То есть получается, что, в принципе, система ЛТП, она себя оправдывала бы в полной мере, если туда добавить ваш метод. Когда изолировали человека до 15 дней, для того,
ЛТП это было не 15 дней, это было минимум год, а максимум 2. Это совсем другое. Они работали за бесплатно на Зиле, на Серпе и Молоте, вот на тех производствах, куда никто не шел работать. Вот что такое было ЛТП. Это были тюрьмы, натуральные тюрьмы. А уж говорить там о какой-либо системе педагогической помощи алкоголику или медицинской, это исключено было абсолютно.
То есть труд, еще раз труд.
Да. А потом он выходил за проходную и первого встречного спрашивал: «Ну где здесь?» Он говорит: «Да вот за углом». И он туда. Вот и...
Снова ЛТП.
Снова, не сразу же, конечно, через некоторое время. Я наблюдал, я давно преподаю этот метод, уже 20 с лишним лет. Были у меня люди, которые проходили ЛТП. Вот сейчас приезжают из Белоруссии. Вы знаете, там очень строго.
Да.
Там два раза попал в отрезвитель. Изволь 2 годика провести в ЛТП. Они всем хочется, они мотают сразу в Россию. Вот. Некоторые приезжают нам в центр. Проходят у нас этот курс. Ну, дальше, как эта судьба сложится в самой Беларуси, конечно, тут от нас не все зависит. Мы можем дать письмо, рассказать, чем мы занимались, но это зависит уже от местных правоохранительных органов.
Но, в принципе, человек может приехать с этим письмом и как-то сказать, что вот я обращался, вот я там исцелился, вот я там буду стараться.
Когда у нас такую бумагу, такое письмо просят, и мы видим, что человек действительно прошел курс, то мы ему такое письмо пишем. А если он у нас прошел не просто этот вот 9 дней курс, а еще полгода мы его наблюдали, то мы ему с чистой совестью выдаем документ за подписью на бланке Международной академии трезвости, за подписью президента этой академии, или моей, я вице-президент. Вот такую бумагу мы можем дать. Иногда даем даже священникам. К нам приезжают люди самых разных профессий. К нам приезжают и... с 2 адмиральскими звездами. Дочку привозил свою, данный адмирал. Сам он, правда, не пьет и не курит, но привозил дочку. Удачно она занималась, и совсем другая жизнь теперь у женщины, абсолютно другая. А потом с этого флота, это на Северном флоте дело происходило, ко мне приезжали самые разные люди. Были даже 2 командира лодок подводных, с дизельных. Но рассказали очень много страшного о порядках на флотах.
Ну, я думаю, рассказать можно страшного о порядках везде. Потому что слово «порядок» само по себе для многих страшное слово.
Ну, вот вы понимаете, какая вещь. Вот я вам такой момент скажу. У нас в атомном флоте человеку, будь то офицер или будь то матрос, положено 100 грамм красного сухого вина в сутки. Ни один флот мира, ни один флот, я специально этот вопрос изучал, покопался в интернете, нашел там порядка 17 или 16, сейчас не помню, ядерных флотов. Не тех, кто обязательно ракеты ядерные несет, но у которых реакторы атомные. Никто не дает своим офицерам и своим матросам алкоголь. Потому что, как я уже говорил, 3-15 грамм алкоголя снижает на 25% время реакции. Ну, представляешь, что это такое? Вот вспомним нашу несчастную подводную лодку. Курск, я имею в виду. Вне зависимости от того, какие были настоящие причины ее гибели. Наверное, мы это не узнаем, может быть, даже дети не узнают, но факт тот, что люди были заторможены. Это факт. Четкий факт. То же самое было и в Чернобыле. То же самое. Ну, к сожалению, можно таких примеров привести очень-очень много.
Я напомню нашим радиослушателям о том, что это программа «Рай истинный и ложный», доверительный разговор о проблемах наркотизации молодежи и о профилактике наркомании, о том, что у нас в гостях сегодня директор Православного реабилитационного центра, вице-президент Международной академии трезвости, профессор Николай Константинович Зиновьев. Мы сегодня обсуждаем проблематику алкоголизма и табакокурения. А сейчас я хотела перейти к новостям. Оперативники наркоконтроля задержали в Екатеринбурге 35-летнего уроженца Республики Башкортостан. В ходе личного досмотра у него обнаружили полимерный пакет с героином массой 118 граммов, который он хранил с целью дальнейшего сбыта. Мужчина приобрел наркотическое средство у 51-летнего уроженца Республики Азербайджан, у которого при личном досмотре изъяли еще 6 граммов героина. В настоящее время оба задержанных находятся в изоляторе временного содержания города Екатеринбурга. В одном из сел Алтайского края безработный мужчина содержал наркопритон. В ходе отработки оперативной информации наркополицейским стало известно, что безработный житель села Усть-Калманка использовал и содержал притон для потребления наркотических средств каннабисной группы. На момент появления сотрудников наркоконтроля в указанном доме находилась 46-летний хозяин и его гости, потреблявшие марихуану. В результате проведения обыска у мужчины изъяли более килограмма наркотического средства, приспособления для изготовления гашишного масла и его потребления. В конце ноября 2012 года в Москве прошла научно-практическая конференция по проблемам развития международного сотрудничества государств-участников Содружества независимых государств в борьбе с незаконным оборотом наркотиков и противодействию наркомании. В мероприятии приняли участие председатель Государственного антинаркотического комитета, директор Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков России Виктор Иванов, заместитель генерального секретаря Совета коллективной безопасности государств, участников договора о коллективной безопасности Валерий Семеряков, председатель координационной службы Совета командующих пограничными войсками СНГ Александр Манилов и заместитель председателя Республики Казахстан Госман Амрин. Участники обсудили вопросы координации антинаркотической деятельности в Центральноазиатском регионе в формате СНГ с учетом действия на одном пространстве различных субрегиональных и региональных организаций, а также реализации различных международных программ и активизации деятельности нерегиональных государств. Кубанские наркополицейские провели специальную операцию, в результате которой задержали 11 членов преступной группы. Наркоторговцы занимались распространением наркотиков методом закладок на территории Сочи. Члены преступной группы делали в день до 500 таких закладок. Руководили процессом два человека – сочинец и гость курорта. Наркотические средства, спайсы и мефедрон заказывали по интернету, затем обрабатывали обычные лекарственные травы их смесями и фасовали. По расчетам наркополицейских, участники данной организованной группы осуществляли до половины всех закладок данного вида наркотических средств в городе. Разработка длилась почти полгода. Особую сложность вызвало установление организаторов и документирование их преступной деятельности. В настоящее время все члены группы задержаны. К уголовной ответственности привлечены 9 человек. Все они арестованы. Изъято около 5 килограммов концентрированных наркотических средств. Вот такие у нас вести с полей. На сегодня, к сожалению, но радует то, что, конечно, выявляется преступление, выявляются преступные группы, которые занимаются наркопреступлениями. Но та тема, которую мы с вами сегодня заявили, у нас преступлений нет, потому что алкоголь продается официально в магазинах, сигареты продаются там же.
Наркотик продается официально в продовольственном магазине. 2/3 наркотиков, вот отца Анатолия можно Берестова спросить, 2/3 наркотиков продаются в аптеке. Приехали? Надо что-то делать.
Может, пора героин туда же?
Кстати говоря, героин, он был синтезирован в конце 19 века и порядка 10 лет проходил как средство от насморка. Вы представляете?
Вот смотрите, получается ситуация такая, что когда-то, там, в 24-м году, было принято решение о том, что государству неплохо было бы поправить там свои финансовые дела за счет алкоголя, за счет продажи алкоголя населению. Сегодня неоднократно поднимались за последние 20 лет темы легализации наркопотребления. Получается, что мы как-то не очень защищены граждане, а вдруг вот завтра государство решит, что в принципе государству неплохо было бы пополнить свой бюджет за счет, например, продажи наркотических средств. Если брать количество наркозависимых у нас в стране, это миллионы человек, да, а что бы им каждый день не продавать-то? Это даже не алкоголь, который не нужно каждый день человеку. Это вот как бы наркотики, которые системно, планомерно человек употребляет.
Здесь есть еще один интересный момент. Вот отец Анатолий, через руки которого успешно прошли и избавились от наркотической, в том числе героиновой зависимости, тысячи и тысячи людей, молодых людей, он такие данные приводит, что редко-редко попадает в героиновую зависимость или вообще в наркотическую зависимость молодой человек. Сначала это табак, потом алкоголь, потом наркотик. Поэтому, может быть, надо начать не с легализации тяжелых наркотиков, а с запрета или с серьезного ограничения алкоголя и табака. Пример у нас есть, это Якутия, где сейчас вот распродадут последние запасы алкоголя, а вообще ввоз и продажа запрещены. И что интересно, если это действительно так, я, по крайней мере, читал об этом в интернете.
Да нет, я тоже слышал.
Что был проведен такой своеобразный опрос населения, и 80% населения высказались за сухой закон. За. В том числе высказались и многие люди, которые попали в эту зависимость. Вот нет и нету. И волноваться больше не о чем.
Ну, я думаю, просто будет спекуляция, будут там, не знаю, гнать самогон какой-нибудь. Но все равно это, конечно, будут не те количества, которые вот на сегодняшний магазин доступности.
Доступность очень велика. И вот те меры, которые проводятся, они в глубинке-то вообще не работают. Они в городах-то не работают. Я вам приведу пример тоже из интернета. Фотография замечательная. Город Хабаровск. Ларек, на ларьке написано: пиво и сигареты детям до 16 лет не отпускаются. Просите взрослых! Ну, о чем речь? Это еще город большой. А в глубинке, я думаю, это не работает вообще. Страшно по глубинке ездить. Страшно.
Ну вот, а что же делать? Да, вот вы говорите, что вот какое-то количество людей проходит через ваш центр.
Очень небольшой, кстати.
Какое-то количество через центр отца Анатолия Берестова, через другие центры, православные, светские, медицинские, самые разнообразные. Но основная эта масса людей, она остается неохваченной. Более того, у них даже нет понимания необходимости лечения. Потому что необходимость лечения возникает тогда, когда у человека есть понимание болезни, понимание проблемы. А когда человек потребляет там алкоголь, иногда, когда он жену в пьяном угаре иногда приложит пару раз, когда он детям там, да, что-то, так многие дети вообще заинтересованы, что папа пьяный, очень хороший, денег дает там, и, не знаю, на карусельке водит. Проблема возникает тогда, когда ее очерчивают и позиционируют, и ставят. Говорят, это проблема. А когда этого не видно, когда границы размыты...
Юля, может быть, конечно, я в какой-то мере здесь профантазирую, но мне кажется, единственным гарантом трезвости России является православная церковь. Среди православных я имею в виду. Мечеть работает. Еще как работает. Ко мне приходили... Ну, я давно занимаюсь этим делом, повторяю, в третий десяток лет. Много было у меня татар, скажем, которые в Советском Союзе пили так же, как и мы. Сейчас все меньше и меньше. А последний год вот всего одна пара пришла ко мне людей из ислама. А раньше было много. Мечеть работает. Мне это больно говорить, но православная церковь здесь недостаточно работает. Недостаточно.
Как вы видите эту форму работы? Что должно происходить? Патриарх должен с трибун постоянно говорить о том, что люди не пейте, что же вы делаете, или как-то еще?
Ну, один в поле не воин, правда? И один патриарх не в состоянии эту проблему взять на свои плечи. Это невозможно. Я думаю, каждый батюшка, каждый, без исключения, должен прежде всего своим примером показать пастве, что он трезвенник, что он не употребляет алкоголь. А когда он говорит, что не пейте, мои родные прихожане, это плохо, а сам его же видят, особенно это в сельской местности, сам употребляет, ему есть доверие? Ему доверия нет, и нет тогда доверия по другим вопросам. А не секрет, ведь ко мне же приезжают батюшки, привозят их иногда пасту, иногда сами приезжают.
Ну да, все люди. Ну, батюшки-то у нас откуда? Из нашего? Или да, от нашего?
Они не с Марса, они все от нас. Да. Они все от нас. Поэтому у них те же самые проблемы. Им тяжелее, чем нам. Вот в чем дело. Им гораздо тяжелее. Но проблема остается. Поэтому здесь церковь должна продумать шаги определенные. Конечно, от патриарха много зависит. В конце концов, он должен выступить генератором идей. Генератором идей. А для этого должно быть, и на мой взгляд это обязательно, четко определена позиция церкви по отношению к алкоголю. Четкого определения нет.
Есть четкое определение позиции церкви по наркомании. Есть. Вот на прошедшем межсоборном присутствии мы вырабатывали эту позицию, и есть понимание, что и как. Может быть, действительно надо проинициировать, потому что, в общем-то, никто не подымал этой
давно
проблемы.
Давно пора проинициировать, давно. Давно пора, потому что мне об этом, опять же, больно говорить, но борьбу с алкоголизмом россияне проигрывают. Проигрывают. С каждым годом все больше и
мы
больше.
Все виды борьбы почти проигрываем. Кроме греко-римской и...
Да, вот. Здесь мы еще какое-то...
Да, здесь мы держимся.
Впереди планеты всей.
Что делать? Что делать? Вот какие вы видите способы для того, чтобы... Во-первых, я, например, ну, не знаю, эффективна ли борьба с... Может быть, надо не бороться с, а заниматься профилактикой?
Юля, не борьба с алкоголизмом должна быть. Должна быть борьба за трезвость.
Вот.
Вот это главное. Потому что борьба с алкоголизмом была. И неоднократно выступали по этому поводу руководители государства. И у нас в 76-м, 85-м, 87-м годах проводились кампании борьбы с алкоголизмом. Кампания прошла, алкоголизм остался. Это факт. И вот я очень рад, что его святейшество не говорит о борьбе с алкоголизмом. Он говорит о борьбе за трезвость. Это вот очень важный момент. Правильный подход, правильное понимание ситуации. Но это должен понимать каждый священник. Каждый епископ должен понимать и пример показывать трезвости. Ничего другого здесь делать нельзя. Можно сколько угодно говорить о трезвости, а самому пить. Толку не будет никакого. Это одна сторона вопроса. А другая сторона, вот социальная. Вы понимаете, в чем дело? Где закладывается трезвость? Она закладывается в семье. А с семьей у нас плохо.
60% без пап.
Да, вообще-то другие цифры. 90% детишек в детских домах имеют живых родителей, которые лишены прав или находятся в местах лишения свободы.
Ну да, социальные сироты, да, так называемые.
30% детей вне брака рождаются. Каждая вторая семья у нас, к сожалению, распадается, даже немножко больше. А в чем дело-то? Вот так. Нет любви?
Нет, нет страха Божьего. Может быть, в этом вопрос?
Вот страх Божий, ведь это же интересное понятие. Что, мы должны Бога бояться? Мы должны бояться Его обидеть. Вот отсюда понятие страх Божий. Как боимся папу, маму обидеть, так и Господа. Бояться обидеть, потому что Он нас любит. Вот почему. А так страх Божий по-разному можно трактовать. Но все начинается с семьи. В этом я уверен.
Так, ну а скажите, вот получается, ведь у нас как бы да такая проблема нерешаемая. Потому что, с одной стороны, мы начинали нашу передачу с того, что многие поведенческие стереотипы, они идут из семьи.
Безусловно.
И мы пришли к концу нашей передачи к тому же самому, что все начинается с семьи. И все поведенческие стереотипы, в том числе будущих алкоголиков, наркоманов и людей, кто будет курить, они закладываются в этой же самой семье. Но понимаете, если раньше действительно люди трудились и пахали, им очень многим некогда было пить, либо мотивация отказа была «нет, не буду, потому что мне завтра на работу», то сегодня, к сожалению, уже очень мало кто пашет. Почти никто. И с работы все значительно проще. И вся жизнь стала проще. И проблем от этого как раз больше. То есть, когда у тебя в кране течет горячая вода, и в туалет не надо ходить на улицу, и когда можно прийти чистым и опрятным, а не, там, не знаю, в солярке руки, да, и работать в офисе в светлом на компьютере, а при этом не надо в холоде там размораживать двигатель автобуса или еще что-то там, трактора и так дальше. То есть городское население все больше и больше становится разнеженным. А эта разнеженность несет потребление.
Юля, вот здесь как раз вы сейчас затрагиваете, вольно или невольно, тему, которая вот название темы. Рай истинный и рай мнимый.
Да.
Вот в чем дело. Рай истинный, рай мнимый. Вообще, это инцидент произошел еще в раю, в том самом, где были Адам с Евой. И там как? Является враг рода человеческого и предлагает Еве вкусить от древа познания добра и зла. И Ева посмотрела и увидела, что древо хорошо для пищи, приятно для глаз и вожделенно. Что она увидела? Она посмотрела, во-первых, на это древо глазами дьявола. Дьявол — это лжец. И увидела удовольствие. Вот в чем дело. И вот сейчас большинство людей, у которых те или иные нестроения в жизни, в том числе и семейные, они ищут удовольствие. А я могу вам сказать, и своим слушателям всегда об этом говорю, что, друзья мои, удовольствие, любое удовольствие — это грех. На меня такими глазами смотрят. Как так? Я говорю, да. Человек создан не для удовольствия Господом. Он создан для счастья. А счастье и удовольствие — это не то, что не одно и то же. Это антагонисты в своей сути. Удовольствие можно купить. А счастье? Счастье только заработать. Другого пути обрести счастье нет. И поскольку Господь создал нас по подобию своему, по образу и подобию, то есть мы можем творить свою судьбу. Но если мы творим ее с Богом, она счастливая. Если мы творим ее вопреки Богу, она несчастна. Счастье без Бога недостижимо. Это уловка дьявола, самое древнее. То, о котором я говорил, вот тот самый маркетинг в раю, первый, который был проведен. И маркетолог самый с рогами, это вот тот самый. Вот поэтому, когда человек будет стремиться не к удовольствиям, а будет стремиться к счастью, многое изменится. А вот государственная политика, я этого не боюсь сказать, я всегда говорю по телевидению в том числе, это гедонизм. Она может быть не столько государственной, сколько государство не мешает этому гедонизму, получению удовольствий. Вот у нас на Ленинградском шоссе очень долго висел такой большой-большой плакат. «Возьми кредит на удовольствие, ты этого достоин». Он не только там висел, он по Москве, во многих местах висел. Удовольствие, удовольствие, удовольствие. А удовольствие не приносит человеку ничего. Счастье приносит человеку радость настоящую. Радость — это, я бы сказал, даже атрибут счастья, радость. Ведь Господь как говорит? Вы нигде же в Евангелии не найдете, чтобы Господь призывал нас к удовольствию. Он говорит: радуйтесь и веселитесь. Радость — это атрибут счастья. Пошли вы, например, в такой маленький пример, в лес, скажем, за грибами. Набрали корзинку грибов. Вы радуетесь. А почему вы радуетесь? Потому что вы труд приложили.
Ну, а почему труда... нельзя полететь на Канарские острова за кредит и тоже радоваться?
Заработать надо.
Ну, хорошо, не за кредит, а за зарплату. И тоже радоваться. Почему обязательно вот как-то...
Если вы заработали, споры... ради Бога, пожалуйста, почему на Канарские острова не полететь?
Ну, если... ну, или в Грецию, приложиться ко множеству святынь.
Вот тут, кстати, не надо.
Хорошо, полететь в паломническую. А вот тут уже не кстати получается, потому что это получается поехать в паломническую поездку. Это совсем другая история.
Туризм, туризм и паломничество — это не одно и то же. Это далеко не одно и то же. У нас даже в одном учебном заведении открылась кафедра, в богословском заведении, не буду называть, поскольку очень люблю ректора этого заведения. Вот. Кафедра туризма появилась. Ну что такое? Еще кафедра паломничества была, понятно. Вот. Видите, куда мы с вами заехали?
Да,
начали
да,
с
одного, да.
Поехали дальше. А так все взаимосвязано. Взаимосвязано. Значит, семья – ячейка общества. Удовольствие – это грех. Да, семья разрушена. А чтобы обрести счастье, нужно трудиться. Вот когда ко мне приходят мои слушатели, я им говорю: друзья мои, вспомним слова Христа. Очень простые, четкие, ясные. Даже рисую на доске. Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. На первое место Господь ставит труд. Какой труд? Молиться — это труд?
Труд.
Да еще какой труд? Добрые дела делать — труд?
Труд.
Труд. И даже заниматься у нас, несмотря на то, что метод очень простой, нужен труд. Труд по изменению своего сознания. Зато этот труд приносит счастье.
Николай Константинович, что делать женщинам, женам, мамам, тем, кто пишет очень часто нам на передачу, имея сыновей, мужей, алкозависимые, которые пьют, бьют, грубят, кричат матом, и что-то еще происходит дома у них. Что делать? Звонить вам, разводиться? Ну, вот прям люди пишут, что мне делать, скажите.
Знаете,
и благословите.
Я в какой-то мере нечасто, но иногда провожу занятия и вот так называемые созависимыми. Я не люблю это слово, честно говоря. Ну, вот с этими людьми, у которых родные и близкие вышли из-под их духовного кормления, если хотите, с которым потерян духовный контакт. Я думаю, что здесь вина ведь лежит и на тех, и на других. Ведь как часто происходит? Ну, скажем, папа, мама употребляют алкоголь, А сыну говорят, а тебе хватит, ты прекрати, нам можно, мы уже пенсионеры, а тебе не надо. Такое воспитание, конечно, ни к чему не приведет. Или наоборот, в свое время они употребляли, а теперь они говорят, не надо. А сын запомнил, или дочь. Или еще очень важно, что часто бывает, чаще всего, скажем, мама хочет помочь своему сыну алкоголику. Это ее естественное святое желание. И она ему приводит аргументы, самые главные, самые важные, но изо дня в день одни и те же. Это очень часто, почти всегда. И с надоевшими аргументами надоедает сам человек, то бишь мама, и растет пропасть. Поэтому я говорю, приходите и мамы, и папы, приходите к нам, в наш центр, чтобы у вас были не одни аргументы, не один, не два, а у вас их было много, чтобы вы могли каждый раз новый аргумент. Вот каждый раз будет новый аргумент, человек прислушается, вы станете интересны, и вы знаете, он действует. Кстати, вот звонить нам, надо бы, чтобы телефон, наверное, знали. С вашего позволения я его прочту, телефон.
Конечно.
Значит, 8, естественно, 499-735-8496. И мобильный, который у меня всегда в кармане или под подушкой. 8-962-3-600-300. Легко запомнить. 962-3-600-300.
Хорошо. А я напомню нашим радиослушателям о том, что у нас в гостях был директор Православного реабилитационного центра, вице-президент Международной академии трезвости, профессор Николай Константинович Зиновьев. Телефон, еще раз напомню, вашего центра, Православно-реабилитационный центр святого великомученика и целителя Пантелеимона, который осуществляет свою деятельность по благословению духовника центра отца Анатолия Берестова, 8-499-735-8496. Спасибо большое, Николай Константинович, за то, что вы нашли время. Я думаю, что мы не последний раз встречаемся. И даже убеждена в этом.
Буду очень рад.
И напомню нашим радиослушателям о том, что программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Задавать свои вопросы, делиться мнением в нашей передаче вы можете по электронной почте 624-91-70@mail.ru, либо направлять свои смс-сообщения на короткий номер 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» русскими либо латинскими буквами через пробел текст вашего вопроса. Спасибо и до свидания.
До свидания.
Слушайте нас на радиостанции «Радонеж».
В эфире радио «Радонеж». Вы слушали программу «Рай. Истинный и ложный».
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Дорогие радиослушатели, вы можете сделать свое пожертвование посредством платежных терминалов Киви. Для этого нужно выбрать опцию «Оплата услуг», далее выбрать «Другие услуги», затем выбираем раздел «Фонды помощи». Здесь выбираем «Радио Радонеж». Терминал предложит вам ввести номер своего телефона, если вы хотите получить СМС о поступлении пожертвования. Если же вы не хотите вводить свой номер телефона, просто нажмите кнопку «Вперед». Затем еще раз нажимаем кнопку «Вперед» и делаем свое пожертвование. Спаси вас, Господи!